ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 25 описание качеств царя Уранджана текст 4 Шреяствам катамадраджан
Шреяствам катамадраджан
Карманатмана
ихасе Карманатмана
ихасе Дукхахани сукхавапти
Дукхахани сукхавапти
Шреястанне хачешьяте
Шреястанне хачешьяте
Шреяствам катамадраджан
Шреяствам катамадраджан
Карманатмана ихасе
Карманатмана
Дукхахани сукхавапти Шреястанне хачешьяте Перевод. Нарада Муни спросил царя Прачина Бархишата: «Дорогой царь, чего ты хочешь достичь, занимаясь кармической деятельностью? Главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страданий и обрести счастье. Но ее нельзя достичь с помощью кармической деятельности». Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальный мир – это царство иллюзий, которое затмевает истинный разум живого существа. Под влиянием гуны страсти человек трудится, не покладая рук, чтобы насладиться плодами своего труда. Но ему не приходит в голову, что время не позволит ему ничем наслаждаться вечно. Достигнутая им цель, как правило, не стоит тех сил, которые он затратил на ее достижение. Но даже если его усилия окупаются, все то, чего он достигает, достается ему очень дорогой ценой. Если человек, родившийся в небогатой семье, хочет иметь дом, машину и прочие материальные вещи, то ради этого он вынужден трудиться в поте лица своего на протяжении многих лет. Таким образом, никакое счастье нельзя обрести, не страдая. В сущности, в материальном мире не бывает безоблачного счастья. За любые наслаждения здесь нужно расплачиваться страданием. В общем, страдания заложены в природе материального мира, а любые удовольствия, которых мы ищем, это иллюзия. В конце концов, всем приходится испытывать страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Сколько бы замечательных лекарств мы ни создали, нам не удастся избежать страданий, которые приносят болезни или смерть. На самом деле, медицина бессильна помочь человеку справиться с болезнями и смертью. Строго говоря, в материальном мире нет счастья, но введенный в заблуждение человек работает, не покладая рук, в надежде обрести его. Более того, он думает, что его тяжелый труд и есть счастье. Знание об этом, это называется иллюзией. Зная об этом, Нарада Муни спросил царя Прачина Бархишата, чего он хочет достичь, устраивая так много дорогостоящих жертвоприношений. Даже попав на райские планеты, человек не сможет избежать страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Нам могут возразить, что преданным тоже приходится страдать, совершая аскезы, сопряженные с преданным служением Господу. Безусловно, неофитам зачастую бывает тяжело исполнять свои обязанности в преданном служении, но у них, по крайней мере, есть надежда на то, что в конце концов они смогут избавиться от всех страданий и, достигнув совершенства, обрести подлинное счастье. У обыкновенных кармий такой надежды нет. Даже попав на высшие планеты, они не смогут избавиться от страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Даже Господу Брахме, живущему на высшей планете материального мира, Брахмалоке, приходится умирать. Хотя Господь Брахма рождается и умирает не так, как обыкновенный человек, но и он, находясь в материальном мире, не может избежать мук рождения, старости, болезни и смерти. Тот, кто действительно хочет избавиться от этих страданий, должен стать на путь преданного служения. Сам Господь подтверждает это в Бхагавадгите 4.9. Джанма карма чаме дивьям, и вам йовети татхадхам, тяктвадехам пунар джанма, найти мам эти саурджуна. Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Итак, преданный, который полностью развил себя сознание Кришны, после смерти не рождается снова в материальном мире, возвращается домой к Богу. Это и есть настоящее счастье, не омраченное никакими страданиями. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянарджана Шалакая Чакшура Миритамана Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манавиштам Стапитаме Набутале Своям Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчакалпа Дарубьяшча Грипасим Гупья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vidalishmati Bhaktivedanta Swami Nityananda Sarasvati Devi Guru Vani Pracharina Nirvishesha Shrimati Prasthaya Vidalishmati. Шрияствам катамадраджан карманатмана ихасе дукхаганих сукхаваптих шриястан не хачешьете. Нарада Муни спросил царя Прачина Бархишату: «Дорогой царь, чего ты хочешь достичь, занимаясь кармической деятельностью? Главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страданий и обрести счастье. Но ее нельзя достичь с помощью кармической деятельности». Итак, мы начали новую главу. 25 глава, 4 песня Шримад Бхагаватам. Описание качеств царя Пуранджана. То есть такая ситуация, что царь Прачина Бархишат отправил своих сыновей, прачетов, совершать аскезу перед тем, как они примут семейный уклад жизни, чтобы они подготовились к этому. Вот. А сам тем временем занялся своими ритуалами. То есть детей в школу, а сам, так сказать, своими делами. Вот. Ну, понятное дело. Вот, но его деятельность была правильной и праведной, вот, соответствующей ведам. Но, как тут в предыдущих стихах говорится, что есть такие личности, как Нарада Муни, великие мудрецы, которые из сострадания своего хотят помочь людям подняться над материальной деятельностью. Если сейчас современная деятельность человека, как правило, это угрокарма, какая-то такая вот грубая материальная деятельность, разрушающая мир и его жизнь, вот, то в былые времена люди тоже занимались кармой, только не угрокармой, а пунья-кармой, благочестивой кармой. Вот, и они не в ад себе дорогу прокладывали, а в рай. Вот, но тем не менее, рай или ад – это две стороны одной медали, это две стороны материальной жизни. И такие трансценденталисты, как Нарада, стоят выше всех этих вещей, всей этой двойственности. И ему захотелось помочь этому царю выпутаться из этой вот материальной деятельности, которая опускает ниже или поднимает выше, но тем не менее оставляет живое существо в рамках материального мира. Потом пришел и сказал: что ты хочешь, царь, вообще, какая у тебя цель деятельности? Вот, чем ты занимаешься? Это? Что ты хочешь достичь своей кармой, своими ритуалами? Он говорит: главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страданий, раз, и обрести полное счастье, два. Но этой цели, он говорит, такой вот, скажем, двоякой цели, он говорит, ее при помощи кармы достичь нельзя, потому что карма всегда будет приносить двойственные результаты. Ты хочешь наслаждаться, хорошо, ты будешь наслаждаться, но это стоит будет тебя определенных страданий, определенных аскез. Вот. То есть счастье материального мира всегда такое вот двойственное. Вот поэтому цель вообще жизни другая. И ты при помощи своей этой вот деятельности вряд ли ее можешь достичь. Людям, конечно, очень хотелось бы, вот, тут говорится, про райские планеты, отправиться в рай. Хотя они об этом вообще, конечно, понятия не имеют, как в него можно отправиться, и что там такое в этом раю будет. Все не понимают этих вопросов. Недавно я такую шутку прочитал, как, ну, как из области реальности, на самом деле, как в каком-то у нас в России, в городе, вот прихожанки какой-то, значит, православной церкви, бабушки, пожаловались на нового попа, который, как они написали в заявлении, души в рай не пущает. Вот. Ну, так сказать, стали разбираться, как именно он души в рай-то не пущает. Вот, и выяснилось, дело так обстоит, что когда какая-то там очередная бабушка или дедушка, значит, оставляли тело, помирали из этой вот верующей, так сказать, группы. Вот, ну, естественно, отпевание и так далее. Вот, и старый поп, который был до этого, вот, он после этого отпевания, ему подавали, так сказать, рюмку, он выпивал эту рюмку, вот, а потом шарахал этой рюмкой об ворота с криком «Понеслась душа в рай!». Вот. А новый поп не пил рюмкой, а в ворота не шарахал и не говорил «понеслась душа в рай». И бабушки поняли, что он души в рай не пущает, этот новый поп. И подали на него, значит, заявление, жалобу, вот, настоятелю храма. И там было разбирательство на эту тему. Как же так с душами-то быть, отправлять их в рай или не отправлять? Вот. И все это на полном серьезе рассматривается. Что вот эта вот церемония с принятием чарки, вот, и эта мантра «понеслась душа в рай». Вот, я думаю, что этот поп, скорее всего, имел в виду себя, когда он говорит «понеслась душа в рай», когда он вот. Но они на полном серьезе воспринимали, что это вот эта бабушка или дедушка после этой церемонии, значит, с этой мантрой в рай должны отправиться. Вот, то есть у людей очень порой превратное представление о том, как можно в рай попасть вообще, и что там будет такое. Так вот, Нарада Муни пришел в гости к царю Пачинабархишатру и говорит: что ты хочешь? Твоя деятельность может, конечно, привести тебя в рай, вот, но не в этом цель жизни. И Шрила Прабхупада в комментарии, значит, разбирает, что такое, вообще говоря, иллюзия, как она подталкивает живое существо заниматься материальной деятельностью. То есть иллюзия – это то, что обещает нам какие-то вещи. Она обещает нам какое-то наслаждение. И это называется рекламой. Есть, как правило, реклама несет в себя… Она очень сильно преувеличивает вещи. Она берет какую-то мелочь и превращает ее в что-то очень большое такое. Вот. А негативные последствия этой деятельности, она, наоборот, преуменьшает, как я уже много раз рассказывал об этой рекламе сигарет, что вот главное, что происходит вследствие, это, допустим, представьте себе, что реклама сигарет Петр Первый. Эти сигареты Петр Первый прорубят дыру в ваших легких, если бы, допустим, была бы такая реклама, да? Вряд ли бы кого это, так сказать, привлекло. Но это же реально так происходит. Но в действительности человек покупает сигареты Петр Первый и чувствует себя особо приближенным к императору, собственно, к Петру Первому. А маленькими буквочками написано, что курение опасно для вашего здоровья. Минздрав предупреждает, и спасибо, так сказать, Минздраву, что он предупреждает. Вот. Но истина маленькими буквами, а ложь большими буквами. То есть вот это действие иллюзии, когда яд красиво упаковывают, никотин или алкоголь красиво упаковывают, еще за это деньги берут большие, допустим, какие-нибудь там спиртные напитки, вот, такие они очень дорого могут стоить, не какой-то суррогат, а такие вот действительно там сделанные по какой-то особой технологии. По сути, это яд, вот, но этот яд, он привлекательно подан, и живые существа даже беспокоиться, когда этого яда нет. То есть уже неоднократно на нашей памяти были всякие разные кризисы, кризис виноводочной промышленности, что-то еще, и народ очень сильно беспокоится, и дума государственная думает, как же вообще обеспечить людям потребности, потому что это очень важно. Не дай бог на праздники, так сказать, им там нечего будет пить, это что вообще. То есть это одна из очень мощных статей дохода. Государство заботится о том, чтобы у людей был постоянно яд. Вот, и чем больше, тем лучше. Вот, перед праздниками все эти виноводочные магазины, они делают вообще бешеный, так сказать, план, там, выполняют план, вот, потому что народ затаривается, то есть, допустим, какой-нибудь Новый год, 10 дней, это ж надо как-то провести, ни дня, так сказать, без бутылки, без всего этого. Вот, помножьте население на количество этих всех бутылок и так далее, это же вообще сумасшедшая прибыль. Вот одна из самых прибыльных, так сказать, направлений промышленности. Вот. И если где-то какой-то был кризис в прошлом году, чего-то там не хватало, вообще чуть ли не траур национальный, дума там какие-то принимала вообще решения, что же делать, тут же активизируются всякие там эти мошенники, которые подпольно начинают гнать там алкоголь, люди, народ им травится, оно продолжает пить. Вот. То есть, вот это называется иллюзия, понимаете, когда яд или какие-то вещи, несущие однозначное зло, живому существу, причем его даже доказывать вообще говоря не надо, это однозначные вещи. Вот, это все широко, масштабно рекламируется. Я вообще был в полном шоке, недавно тоже купил ребенку мультик на DVD. Вот, ставим его, а там рекламная заставка. Я чуть с ума вообще не сошел. Я думал шутка. Оказалось, на полном серьезе. Причем сделано в духе вот мультфильма. Знаете, вот этих последних там Добрыня Никитич там какой-то. Ну, в общем, такие Тугарин Змей, там все эти русские народные. Рекламная заставка. Богатырь едет по дороге, подходит, подъезжает к этому камню, на котором, когда выбор сюда, да, он стоит и читает. На камне написано. Значит, направо пойдешь, там что-то себя потеряешь, прямо поедешь, там что-то еще произойдет. Вот, налево пойдешь, там показывает такая, появляется жена со скалкой, типа сама тебя прибью там с этой скалкой. И вот этот богатырь, короче, куда ни пойдешь, здесь что-то потеряешь. И он так горестно вздыхает, из котомки достает бутылку водки, написано «водка славянская». И думает, ну что ж, куда ни пойдешь, везде что-то... И открывает, то есть... Я был в полном шоке. На детском мультфильме заставка рекламная, представляете? Ну, мультик использован детский. Вот богатырю бедному делать ничего-то, понимаете? Куда ни пойдешь, его везде засада ждет. Там то потеряешь, здесь это потеряешь. Он с горя достает бутылку славянской водки. Это реклама, представляете себе? А что делать? А делать больше нечего, потому что куда ни пойдешь, везде проблемы, понимаете? Поэтому доставай и наливай. Ну, я не знаю, конечно, можно за такие вещи суд подавать или нет, скорее всего, они как-то отвертятся, но я был в полнейшем шоке, понимаете, как вот на диске для детей, они уже с детских лет вот это вот как бы видят, что герой сказки какой-то там вот от безысходности, значит, начинает пить, ну, не какую-то, конечно, там непонятную, а нашу славянскую, родную, понимаете, так сказать, укрепляем, так сказать, на свое национальное самосознание. Вот это... реальность, в которой мы живем. Понимаете, так поддерживается иллюзия. С другой стороны, реальность всячески скрывается. Реальность о вечности жизни подвергается сомнениям. Регулярно читаешь какие-то вещи. Наконец-то ученые доказали, что никакого Бога нет, что в основе происхождения жизни. Какой-то там хитрый процесс, вот в интернете читал, прям какой-то там химический процесс. Все, все, тайна происхождения жизни раскрыта полностью, окончательно. Ни в каком Боге нет никакой необходимости. Я уверен, что через месяц появится другая сенсация, что все-таки что-то есть, а потом опять и так далее. То есть... истина, абсолютные вещи, изложенные самим Богом через Священное Писание, они скрываются всячески. Или, скажем так, они объявляются как такой как бы вариант для слабых людей, опиум для народа и так далее. Все это не очень серьезно. Вот. А авангард общества – это люди, которые стремятся к другим целям, которые потребляют совсем другие как бы, продукты, вот, и мотивировать их высшими целями, это обозначает превращать их в бездельников. То есть, смотрите, главная претензия современного общества к религии, ну, как бы в ее таком истинном смысле слова, состоит в том, что она делает, как бы ставит перед людьми другие цели, и поэтому человек меньше начинает интересоваться материальной жизнью. Вот и все. То есть, если, предположим, мы узнали что-то о Боге, о высшем духовном царстве, о жизни в духовном мире, и серьезно все это восприняли, вот, это обозначает, что теперь мы материальную жизнь будем не очень-то серьезно воспринимать. Мы будем смотреть, да, это все мелочи, все это пройдет, к чему там все это усовершенствует. То есть, мы начинаем смотреть пренебрежительно на материальную жизнь, мы расслабляемся по поводу достижения всяких разных материальных целей, нас уже не интересует карьера, особенно богатство. Вот. И тогда вся вот эта вот, как бы, развивающаяся материальная структура, она теряет одного из потребителей. И поэтому на религию смотрят как на такого идеологического конкурента, который людей не туда заводит, что называется. И поэтому достаточно находится людей, которые в один голос говорят, там, мракобесие вообще, там, что такое, что за глупости вообще. Ну ладно, там, имея веру, ну к чему быть фанатиком и так далее, там, ну, как бы, должен же быть разум. Или как я тоже читал недавно, в Москве стал появляться такой район, один там есть, Бутово называется, микрорайон. И там стало резко возрастать прослойка мусульманского населения, то есть практически уже больше трети населения этого Бутова, это, ну, как бы мусульмане всякие разные. Вот они там уже думают о том, как свои там мусульманские школы, там что-то еще, всякие разные вещи, ну, так, суетятся на эту тему. Вот. И, так сказать, Иноверное население с другими убеждениями, или так атеистическое, они начали редко оттуда съезжать с этого района, потому что они, значит, ну, стали бояться, что тут возрастает масса мусульман, мало ли что там будет вообще. Вот. Они там уже собираются мечеть строить, что-то еще такое, на полном серьезе, их много, вот, там где-то там несколько сот тысяч, ну, в общем, так, солидно уже, так сказать. Вот, они там свои магазины, у них так называемая это какая-то халяльная пища, халя считаю, ну, типа нас, типа как просад, наверное, что такое, чистая пища какая-то со своими такими. А?
Халал.
Написано почему-то халяль, я не знаю, как точно, или халал, или халяль, ну, в общем, возможно, но там было халяль написано, причем с мягким знаком. Ну, так или иначе. В общем, серьезно люди ко всему этому готовятся. Вот. И там комментарий специалистов, что вот, дескать, безобразие, почему так, никто не против, там, мусульманство, пожалуйста. Вот. Но если вы часть столицы, часть культуры, зачем вам обосабливаться, зачем вам свои какие-то школы, зачем вам свои какие-то магазины, что будет с того, что вы съедите какую-то другую пищу из магазина, вы что, помрете, что ли? Ну, если нету, зачем вам свое? То есть вот так вот как бы старается. А с другой стороны, потом интервью с каким-то главным этим имамом, вот этим вот их там наставником, вот он говорит, а в чем проблема? Мы же не эти самые, не какие-то там ваххабиты, мы же не собираемся тут ничего вообще взрывать, мы мирные люди, все, мы работаем, у нас свой бизнес, свои дела, торговля, то есть мы со всеми сотрудничаем, уважаем других, то есть почему нам нельзя вот что-то такое свое иметь? Вот, и вообще, я потом такую сказал ключевую фразу, которая меня убила вообще. Он говорит, и вообще, говорит, у нас умеренный ислам. То есть, вот есть типа какой-то классический ислам, это все, он сам признает, что типа там туши свет вообще, выносите всех святых. То есть, это типа классический ислам, вот мы его не принимаем, потому что он слишком жесткий там и так далее, все, джихад, нужно объявить войну всем неверным и так далее. Вот, ну к чему это? Мы, конечно, не такие, мы умеренные мусульмане, то есть, мы всех уважаем, мы всеми хотим жить в мире, но тем не менее у нас свое. И вот эта вот фраза, что у нас умеренный ислам, то есть мы сами взяли вообще, ну и как бы какие-то там вещи убрали и понизили какие-то там стандарты, не знаю чего, Корана или я уж не разбираюсь во всех этих деталях. Короче говоря, мы сами взяли, так сказать, смодерировали процесс, вот, так сказать, упростили там где-то его. То есть представьте себе, что вот мы говорим, есть такой какой-нибудь там, ну, фанатичный искон такой, вот жесткий там со всеми правилами, в принципе, а у нас умеренный искон. Вот, ну там не будем так сказать, ну что, хочется тебе шоколадку съесть, ну и съешь, какая проблема, подумаешь, там какой-то, не знаю, грамм или миллиграмм кофе, там, ну какая мелочь, ну что, ты умрешь, что ли, это? Ну не умрешь, что ли, ну что страшного, ну чуть-чуть там ты съел того, выпил этого, ну и что, что здесь страшного, у нас умеренный искон, все в порядке, все нормально, к чему фанатизм, давайте тут, то есть, нормальный же разговор, современный вообще, вообще в духе серьезно таких людей, которые, да, имеют какую-то цель, но они не фанатики, все. То есть вот такой у нас умеренный ислам или что-то еще такое умеренное. То есть я увидел, как люди, как вот интересно, иллюзия проникает. Она повсюду проникает, не только проникает в материальную жизнь, она также проникает в жизнь духовную, она проникает в какие-то стандарты. В конце концов, она проникает в практику, в философию, в постановку своих целей. И таким образом духовность, скажем так, разбавляется, разжижается. Вот, и в конце концов остается одна вода, остается только вот какое-то внешнее название, без какой-то внутренней сути. Так действует иллюзия во всех сферах. То есть иллюзия – это то, что скрывает истинную цель. А если у человека пропадает истинная цель, тогда уже и средства достижения этой цели становятся половинчатыми. Вот, потому что когда цель высока, то человек мобилизуется, он понимает, вот эта цель, ради которой нужно отдать все, ничего тут другого не попишешь, вот, бескомпромиссная такая вещь. С другой стороны, почему людей некоторых загружают вот такие вот высокие цели, или там бескомпромиссные идеалы, или вот этот классический ислам? Потому что они не понимают, что к этой высокой цели без компромиссов можно подойти, тем не менее, постепенно. Без перегибов, что называется. Цель менять нельзя никогда, ни в каком случае. Вот. Но если человек, допустим, не способен стоять каким-то очень высоким стандартом, это не повод вводить умеренный ислам или умеренный какой-то искон, это просто повод свою жизнь правильным образом расписать, понимаете? Вот. То есть не концепцию разбавлять, вот, а просто в своей жизни понять свою обусловленность, свои возможности, к чему я должен прийти, на каком уровне сейчас я нахожусь, и как бы продумать путь, посоветовавшись с учителем, со старшим, каким образом лучше всего, не изменяя этой высшей цели, к этой достойной цели подойти. Вот это называется путь разумного человека. А иначе так, либо фанатичный подход, либо умеренный подход. Нет, это примитивное мышление. Вот, совершенно очевидно, что должно быть понимание, что цель никогда не должна меняться. Развитие любви к Богу, духовные все эти стандарты, они как были, так и есть. Вот, но это не то, с чего люди начинают, это то, к чему люди постепенно приходят. Если же полностью ввести какие-то умеренные вот такие вот, не знаю, правила, предписания, то можно быть совершенно точно уверенным, что никто и никогда не достигнет этой высшей цели. Никто и никогда. Вот, потому что с самого начала занижена планка. Вот, поэтому планка должна быть высока. Но подход к этой планке должен быть естественным. Более того, он описан, не знаю, как там в других книгах, вот, но в Бхагавадгите, в Бхагаватам он описан, когда Кришна принимает служение любого преданного на любом уровне. Он понимает, что есть новички и так далее. Мы видим, что в обществе тоже происходит определенная адаптация. Никто ни от кого не требует сразу таких стандартов. Первый класс, второй класс и так далее. Человек приходит куда-то на работу, его ставят сначала стажером или учеником. Он обретает какую-то квалификацию, знакомится. И потом только постепенно он может уже подняться на какой-то там высокий уровень. Нет такого, что кто-то сразу вдруг хоп и проявляет какие-то высокие качества. Такого нет. Это редкие случаи, когда люди из прошлой жизни принесли с собой эту квалификацию и, как бы так сказать, легко и просто такие вундеркинды, которые редко встречаются, которые принесли это знание, понимание, опыт с собой из прошлого. А большинство людей, они идут с таким стандартным путем, нарабатывают, так сказать, свой опыт, какое-то понимание, очищаются постепенно. Вот поэтому здесь нужно понять, что если цель высока или там какие-то стандарты сложны, это не повод их отменять как таковые и объявлять, что у нас там какая-то умеренная организация или еще что-то. Вот, потому что если одно, так сказать, поколение внесло одни коррективы, то можно быть уверенным, что традиция продолжится. И следующее поколение это умеренные требования сделают еще более умеренными. Вот, и так далее, так сказать, до тех пор, пока не останется практически ничего. Вот. И здесь к такому мирскому верующему, царю Прачинабархишату, приходит чистый преданный Нарада Муни. То есть человек с такими разбавленными стандартами, где к духовной практике примешана изрядная доля чувственного наслаждения, приходит человек с высочайшими стандартами. Вот, Нарада Муни, прямо Бхакта, который находится в Даси-Расе, и его служение состоит в том, чтобы проповедовать. Он такой проповедник. Это его слуга, это его служение. И он вот этой вот своей историей, которую мы будем читать, истории про царя Пуранджану, постепенно будет подводить царя Прачинабархишата к идее о необходимости вручить себя Господу. Это очень долгая, интересная история. Вот он будет тут рассказывать как бы так иносказательно. Это один из проповеднических способов, когда, если хочешь что-то сказать непосредственно человеку, но ты не уверен, что он прямо воспримет все эти вещи, то говорится о каком-то там третьем лице, который был в сходной ситуации, и что с этим было, вот, как-то так вот. И в конце концов, если человек разумен, то вроде бы там и говорится, что да, царь Пуранджан, он повел себя глупо, то, сё и так далее. Вот. И в конце концов, когда он всю эту историю рассказал, вот, с чего этот царь Пуранджан начинал, чем он закончил, как он привязался, значит, к женщине, в следующей жизни родился женщина и прочее, прочее. То есть весь сюжет от начала до конца. А царь Прачинабархишат сказал: очень интересная история, только вот я не понял некоторых моментов, что здесь вот то, это. И Нарада Муни начинает уже более подробно все эти вещи разъяснять, расшифровывать все эти аналогии. И в конце концов царь Прачинабархишат понимает, что речь идет о нем. То есть таким образом Нарада Муни очень тонко подводит его к необходимости поднятия стандарта, к необходимости перехода от кармаканды, который занимался царь Прачина Бархишат, к чистому преданному служению. Вот. И естественно, что это не такая простая вещь. Вот. Поэтому мы видим, что большая часть вед, она посвящена в принципе кармаканде, потому что большая часть населения озабочена своими какими-то материальными нуждами, материальным положением, материальными благами, даже в связи с Богом. Вот. И всевозможные эти ритуалы и прочие разные вещи, которые в ведах описаны, они нужны для улучшения материального положения при помощи ритуала. То есть не просто какая-то материальная деятельность, которой Бога нет. Современная технология или современный образ жизни – это как стать успешным без Бога. Вот так. То есть вот так нужно учиться там, закончить это, обрести все такие там коммуникативные качества, навыки общения эти, еще что-то. Вот. И тогда тебе успех будет гарантирован. Нужно избрать какую-нибудь престижную специальность, вот, лучше всего экономиста или какого-нибудь еще там, по маркетингу, по менеджменту, еще что-то, очень востребованные вещи. Если ты умеешь хорошо считать, если ты умеешь общаться с людьми, если ты, так сказать, общительный, активный, вот, разумный, умеешь работать, так сказать, на своем компьютере. Уже сейчас на работу, наверное, невозможно. Везде работа требуется, так сказать, человек с навыками работы на персональном компьютере, со своей машиной, еще что-то. Иначе какой у тебя успех вообще может быть с таким-то образованием, с такими-то навыками. То есть современная жизнь – это жизнь как бы, людей, которые пытаются достичь успеха без Бога, без присутствия, так сказать, этого ритуала поклонения. Вот. Ну, естественно, что даже человеку удается достичь какого-то успеха, это все потом разрушается временем, это все, так сказать, становится потом предметом чьей-то зависти. Короче говоря, если человек достиг своей артхи, своего успеха без дхармы, то этому всему недолго жить. Вот. Даже, так сказать, видно, что если преданные какими-то не очень праведными путями добывают какие-то деньги во имя миссии, там чего-то еще, я уже неоднократно видел такие ситуации, когда они просто куда-то ищут эти деньги, или бестолково, там, раз-раз, и ничего нету, понимаете, вот так вот, даже преданные, когда это делают. А что уж говорить о других людях, которые добились своей артхи, процветания без дхармы, то есть без Бога, одним словом, вот, то, как правило, это процветание, оно очень, так сказать, непродолжительное, и насладиться, испытать каму от всего этого тоже практически не удается, все это очень кратковременно, и все это заканчивается, как правило, очень неприятно. Вот. А ведический материализм другой. Как достичь успеха в связи с Богом? Как достичь успеха в связи с Богом? Как артху заработать при помощи дхармы, исполнения своего долга? Причем не просто материального долга, а долг дхармы, он имеет первое значение, это обязанности перед Богом. Вот. Поэтому это такая проникнутая духом экономика, когда люди понимали, что все наше процветание, благосостояние зависит от полубогов на самом деле. Это полубоги. Лакшми дает Лакшми деньги, вот, Индра дает дожди, урожай и так далее. Его должно быть дождя этого немало и немного, чтобы не смыло. Вот, и Ваю должен опылить все эти посевы, ветер, а солнце должно подогреть. И, в общем, все должно быть вместе. То есть люди понимали, что процветание человека зависит от полубогов, а полубогов необходимо кормить этой ягьей. Вот. И таким образом люди достигали вот этого процветания благодаря контакту людей и полубогов. В 3 главе Бхагавадгиты это описано. Вот. Вот это было, то есть процветание это обозначает, когда много даров природы, когда хороший урожай, когда много разных, так сказать, природных каких-то минералов, чего-то еще, то есть хорошая погода, все, люди счастливы, у них есть пища, у них есть одежда, у них есть жилище, у них есть здоровье, у них есть правильное знание, у них есть какое-то понимание, куда идти, вот из этого все складывается счастье. Не какая-то искусственная цивилизация, что человек сидит за 10 дверями там с чемоданом денег и смотрит на них. Вот, и он счастливый. Нет, это совсем другие, так сказать, вещи, совсем другие каноны счастья были. Вот, и это ведическое, так сказать, счастье, ведический процесс, он является научным, он рабочий. И вот на этом уровне как раз находился царь Прачина Бархишат. Но Нарада Муни, видя это, хочет поднять его выше. Преданное служение – это естественная прогрессия. Когда человек достиг какого-то уже материального процветания, какого-то образования, понимания и видит цену и ценность всех этих вещей, тогда может оценить уже что-то другое, более высокое. Если вообще взять какого-нибудь голодранца, да, у которого вообще ни кола, ни двора, вообще ничего нет, и мотивировать его идеями преданного служения, он скажет: а, да, действительно, поскольку он в материальном плане не квалифицирован, заработать ничего не может толком. Да? Он думает: да, это все ерунда, как вот лиса и виноград. Она, поскольку виноград этот не может до него допрыгнуть, да, он зеленый, говорит, а на самом деле она его до него просто допрыгнуть не может. То есть, если какой-нибудь такой бестолковый голодранец берется за процесс преданного служения, от который не может достичь материального благосостояния, значит, он просто неблагочестивый, по большому счету. Вот. У него дхарму он не выполнял, поэтому артхи у него, естественно, нету. Вот. И он принимает процесс преданного служения, он говорит: так, карма – это ерунда, гьяна – это все глупости, там, с философствования, у самого толком едва школу закончил, там, какое-то образование, гьяну объявляет глупостью, материальное процветание – иллюзией, я займусь самым лучшим делом, вообще чистым преданным служением. И начинает такой голодранец заниматься чистым преданным служением. Вот. И когда начинают приходить какие-то, так сказать, немножечко начинает оттаивать его судьба, карма, к нему начинают какие-то материальные блага приходить, этот голодранец, который объявлял наслаждение иллюзией и знание глупостью, он начинает к этим вещам привязываться. А? Но человек ведической системы, который имеет благосостояние, заработанное дхармой, имеет правильное образование, вот, он уже этими вещами не прельщается. Ему очень легко практиковать бхакти, потому что он знает цену материальным вещам и отречению, знанию, всем этим вещам. То есть для него бхакти является естественной прогрессией. Понимаете? Вот. А если человек вообще ни того, ни другого не имеет, и сразу же, так сказать, ему повезло, он познакомился с идеями чистого преданного служения, вот это очень хорошо. Но, как правило, мы видим такую ситуацию, что ему не избежать борьбы с тенденцией бхоги, наслаждения кармы в своем сердце, и стремление к освобождению, или гьяна, который находится. Потому что он в этой жизни этого не пробовал, не нюхал, ему хочется, понимаете, прославиться в виде великого проповедника, или получить множество там, каких-то пожертвований, или еще чего-то. То есть, вот это вот бхога и тьяга, карма и гьяна будут постоянно его искушать. Хотя он занимается самым главным делом, чистым преданным служением. Вот это будет обязательно ему проблемы создавать. Он должен, как бы, через высший вкус от всего этого отказаться. Но это борьба, это непростые вещи. Многие тормозятся, многие спотыкаются, многие падают. Вот. Царь Прачинабархишат не из этой вообще категории. Это человек, который другим путем шел, все, так сказать, у него было правильно, поступательно, карму заработал, хорошая семья, замечательные дети, все здорово, так сказать, безоблачное небо над головой. Но вот он как бы привязался, прилип ко всей этой карме. И тут приходит Нарада, который говорит: давай-ка, дорогой мой царь, вообще в другую сторону посмотрим, я тебе расскажу. Вот ты сейчас пытаешься создавать благочестивую какую-то материальную ситуацию, я тебе расскажу про перспективы такой ситуации. Вот такое уже было в жизни одного дядьки, звали его Пуранджана. Вот он наслаждался через тело и так далее, через этого вышло. Видишь? Вот. И вот он, этот царь Прачинабархишат, со своим опытом сделал правильные выводы. Сделал правильные выводы и в конце концов встал на путь чистого преданного служения. Вот поэтому мы видим, что материальный мир, материальная иллюзия – это настолько сложная штука. Так трудно из нее выбраться. И дальше, когда мы попадаем на путь преданного служения, по милости Господа Чайтаньи, тут все тоже не так просто. Казалось бы, все, так сказать, наша материальная жизнь, катись она куда подальше, мы только чистым преданным служением будем заниматься. Все всплывает, какие-то вещи всплывают, и опять чего-то хочется, от чего, кажется, уже давно отказался. Вот, требуется очень интенсивное, постоянное духовное понимание, практика, слушание, которые позволяют нам пройти по этому пути, не попавшись во все эти ловушки грубых и тонких иллюзий. И вот история Пуранджаны, которую будет рассказывать Нарада Мунина, как раз рассказывает обо всех этих вещах. Хари Кришна. Вопрос?
Как старший проповедник, у вас большой опыт общения с молодыми преданными, с новичками. То есть, бывает, приходит группа бхакти-дикши, и просто преданные к нам приходят, молодые. И, может быть, у них не очень все правильное настроение, не совсем правильное понимание философии. Ну, допустим, даже то есть бхакти-дикши, они высказываются, да, и мы иногда слышим, что, ну, не совсем правильное какое-то понимание, или или, ну, опять же, повторяю, неправильное настроение, и нужно ли вот прям в присутствии всех развивать их вот это неправильное мнение и говорить, что там кто-то не понимаешь, и вот вообще там каких-то тебе качества. Ну, то есть, ну, я вот как думаю, что, ну, как бы человек должен уйти с этой встречи не очень счастливый, вдохновленный преднаслужением, пусть он его неправильно понимает, тем не менее, продолжая практику, он будет очищаться, и по мере его очищения он будет что-то понимать. То есть, или, может, это неправильно мое понимание?
Нужно очень тактично и умело вот с такими вот вопросами, которые связаны с неправильным пониманием, разбираться. Это просто, так сказать, такая короткая разборка, ты не прав в том-то и том-то, потому что тут написано так-то и так-то, или опыт такой-то. Это может принять только очень смиренный человек, который скажет: «А, извините, я был неправ, действительно». А большинство людей не такие смиренные. Поэтому это вот обсуждение, оно должно, так сказать, очень тонко строиться, или, скажем, с этим человеком, может быть, имеет смысл поговорить вне бхакти врикши. Вот если, допустим, увидите, что это понимание, оно действительно какое-то опасное, если его просто так вот пропустить, то другие члены бхакти врикши, они могут подумать, что так оно и есть. Вот, поэтому здесь разные могут быть варианты, зависит от восприимчивости этого человека, насколько он воспринимает вас как руководитель, проповедника, насколько с ним развиты отношения, вот, что это человек постоянный или просто кто-то там пришел-ушел. Вот, разные факторы тут нужно учитывать, но смысл в том, что когда мы исправляем человека, в этом всем должно присутствовать желание помочь ему, не желание продемонстрировать себя в качестве вот я тут старший главный проповедник, вот и поэтому ты заблуждаешься, ты не прав. А человек должен чувствовать желание помочь. Вот, но это очень такие личностные тонкие моменты. То есть нет необходимости кого-то публично разоблачать там или еще что-то, ну, за исключением крайних ситуаций, когда что-то очень такое, не знаю, там страшное, опасное. Вот, то есть это, как правило, заблуждение – это рядовая вещь, нам постоянно с заблуждением приходится иметь дело среди новеньких и не очень новеньких. Заблуждение – это вещь такая серьезная очень, разные формы заблуждения бывают. Вот, поэтому этот момент необходимо отметить, конечно, что у кого-то там какое-то неправильное понимание, но как подвести человека к правильному пониманию, это уже другой момент. Это нужно делать очень и очень, как говорится, деликатно. Или попытаться просто-напросто эту вот идею, которая вам кажется заблуждением, которое человек высказывает, просто взять и сказать: ну что ж, если вы так думаете, давайте вот эту идею разовьем дальше, что будет получаться. Чтобы человек сам, в конце концов, увидел, к чему вот эта вот идея или заблуждение приводит, понимаете? То есть он может так говорить, потому что он не видит, допустим, перспективы этого, как это все будет. Если вы увидели эту перспективу, к чему это заблуждение может привести, то можно сказать: ну что, вот такая есть мысль, давайте обсудим, насколько это действительно так. Вот. И чтобы человек увидел в перспективе, к чему вот эта вот идея приводит. Если он разумный, то он скажет: о, действительно, это я ошибался. Вот. Чтобы это было как бы таким коллективным сотворчеством, допустим. Или сказать: хорошо, вот, тебе домашнее задание. Попробуй на досуге эту идею развить, довести до конца. И что с этого будет? Вот, это будет соответствовать выводам, которые в шастрах, или не будет? То есть, чтобы человек сам это почувствовал, понимаете, чтобы это стало как бы плодом его творчества, его мышления, если он так думает. Благодаря, чтобы другим мы могли. То есть, вот как-то так. То есть, это такой достаточно тонкий момент. Потому что, если мы просто говорим: так, этот в этом не прав, этого не прав, этого не прав, но человек не понимает, то есть, для него наше утверждение о нашей правде может звучать догматично, просто какое-то утверждение. А чем ваше утверждение лучше моего утверждения? Вот, но для того, чтобы человек понял, что это заблуждение, нужно, чтобы он проделал как бы некоторый мыслительный процесс или какой-то опыт других, как-то на все это был тоже спроецирован. Тогда человек увидит, что действительно, да, это ложный путь. Понимаете? Сначала кажется, что он привлекательный, но давайте посмотрим, к чему это все приводит. Если это приводит к тому, что теряется главная цель или что-то еще, то как же это может быть утверждением верным? Вот, то есть здесь очень важен такой момент, чтобы люди сами к этому подошли. Вот, потому что самые как бы вещи живучие, понимание в нас, это не просто то, что мы услышали, а то, что мы как бы осмыслили сами, должно прорасти в нашем сердце, понимаете, через какое-то понимание, через какой-то процесс. Вот, чтобы это не было просто каким-то набором догм, что мы учим какие-то, так сказать, догмы. Пункт первый, пункт второй, чтобы это было действительно пониманием человека. Еще? Все, если вопросов нет, Шримад Бхагаватам ки джай.